Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие братья и сестры, сейчас в эфире радио «Воскресение» беседы о вечном. И я вам представляю моего собеседника. Это отец Дмитрий Бажанов, клирик храма Большой Златоуст и руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Итак, продолжаем мы нашу тему, любимую, «История Древней Церкви». И сегодня мы коснемся какого направления?
Мы закончили в прошлый раз говорить о эпохе правления Василия II Болгоробойца, во время правления которого была крещена Русь. Официальное крещение Руси 988 года.
И сейчас
мы уже приступаем все ближе к событиям 1054 года. Это тоже завершение правления Македонской династии Византийской империи. И мы сейчас с вами попробуем успеть, почему свершился такой раскол, почему Рим отпал от православия. И действительно ли это совершилось в XI веке, или это было раньше, или наоборот позже?
Вот. Итак, почему Рим отпал от православия?
Да.
Давайте.
Значит, мы с вами уже говорили о том, что в V веке западная часть Римской империи была полностью варваризирована. То есть
варвары
захватили западную часть Римской империи, причем не просто запад, не просто территории современной Франции, там частично Англии, Испании, Португалии, но также и территории современного севера Африки. То есть провинция римская, которая называлась Африка, там, где сейчас примерно Алжир, Тунис, тоже была захвачена, и с тех пор мы с вами уже не слышим о таком замечательном названии, как Карфагенская церковь, например.
Отец Дмитрий, сразу, вот варвары, да. Что вы вкладываете, да, в это понятие, кто это, угу, что за народы, они откуда пришли?
Понятие варваров — это вообще такой термин греческий, то есть тот, кто говорит «барбар», непонятно, что он говорит, он варвар, ну то есть
бар-бар-бар.
Не грек.
Варвар.
Как у нас немец, угу, немой, не может говорить по-русски, то есть немец. Хотя это совершенно не немец. Соответственно, все те дикие народы,
племена,
кочевники, начиная от Сюнну, ну, гунны, дальше готы особенно, которые потом разделятся на вестготов, остготов, вандалы, ну, множество, можно просто посмотреть по этому поводу атлас как раз 5 века, угу, любой учебный, и там будет расписано, какие из народов, кто где поселился.
Угу. Такие варвары, да, мы узнаем.
Угу. В любом случае, когда варвары приходят, то цивилизация рушится и отбрасывается на десятилетия или даже на столетия назад. Угу. Как было с монгольским нашествием на Русь, и именно Русь выступила щитом, спася Европу от завоевания диких орд. Так было вот, в данном случае в V веке с территории западной части Римской империи. Угу. Поэтому культура была обрушена, и на осколках Римской империи стали заново строиться разные уже национальные государства. То, что мы потом назовем в итоге сложившимся там испанским королевством, Франции, там,
Италии.
Да, ну, несколько позднее Италии. Вот. И поскольку есть такой закон, что более примитивные племена пользуются теми достижениями, которые смогли развить и применить в своей жизни
более развитые
цивилизации.
Страны.
Да.
Цивилизации,
поэтому
так.
Западные варвары, теперь уже, которые с востока переместились, стали западными, они начинают впитывать в себя культуру. Ну, это общий закон, это мы можем посмотреть на примере там, государства ацтеков, как кечуа спускается с гор, захватывает власть. Первое поколение все разграбили, все сломали, ну, как большевики, например. Угу. Затем идет поколение, которое начинает что-то пытаться анализировать, и их внуки уже начинают быть людьми более-менее культурными, плюс-минус, mm-hmm. и начинают mm-hmm. что-то развивать.
Так вот, ну ладно, вот мы
да.
про варваров проговорили.
Я для чего это говорю, да, чтобы понять, почему западная часть Римской империи вдруг стала верить совсем по-другому, нежели восточная часть. То есть, поскольку был...
Почему она, да, у нее стала разрушаться?
Да, я просто насчет этого много думал, почему же так произошло. Вроде бы, ну, западные отцы, ну, конечно, блаженный Августин, такая большая величина, кое-какие у него мысли были, конечно, такие, ну, крайние, которые затем разовьют, до крайности доведут Кальвин и Лютер. Но, тем не менее, Ириней Лионский был, там, и, ну, Киприан Карфагенский, много кого было, но почему же они пошли совершенно по другому пути? Почему то, чему учили святые отцы первое тысячелетие, на Западе стало постепенно презираемо и, наоборот, попираемо? Почему то, что называется в православии прелестью, в католичестве можно называться святостью? То есть вот такая вещь. Поэтому на Западе мы увидели, ну, там, и зарождение папского государства, и папы изначально себя вели не совсем правильно. И к началу XI века складывается следующая ситуация. Папой становится Сергий, он клюниец. Что такое клюнийское движение, не будем сейчас время затрачивать, кому интересно, можно
так,
послушать.
В двух словах.
В двух словах, благодаря клюнийской реформе удалось победить страшное падение папства. До клюнийцев была даже в научной литературе, например, чехарда пап. То есть папы, антипапы, ну там, может...
Ну, понятно, и, в общем, падение папства.
И нравственность была очень, ну, понижена. А клюнийцы стали говорить об унификации богослужения. Они стали все еще более стандартизировать, латинизировать и так далее. То есть есть плюсы, есть минусы. Ну, для Запада это, конечно, был плюс. И становится папой клюниец Сергий. И вот именно папа Сергий, считается многими исследователями, внес филиоквы в символ веры уже официально. То есть что такое филиоквы? Филиоквы — это такое лжеучение, которое вносит неправильное в догмат о Святом Духе. Мы с вами говорим о том, что Бог есть Троица, единый по существу, троичный в лицах, Отец, Сын и Святой Дух. И также говорим о том, что есть так называемые ипостасные или личные свойства ипостаси Святой Троицы. А именно, Отец не рожден, Сын предвечно рождается от Отца, и Святой Дух исходит от Отца. Так вот, сама вставка «филиокве» буквально означает, кавычки открываются, «и от сына», кавычки закрываются. То есть, это было впервые внесено в 589 году на Толедском соборе в Испании, в противовес ереси ариан. То есть, хотели показать, что Сын Божий не сотворенное существо, потому что даже Святой Дух исходит и от Него в том числе. И вот такое полемическое сначала употребление такой формулы своеобразной привело к тому, что появляется субординатизм в учении Святой Троицы, то есть соподчиненность лиц. И получается, что Святой Дух — это уже не самостоятельное лицо, а как бы, ну что ли можно так сказать, третьесортное какое-то божество, если вот поступать по этому. Так вот, на Западе постепенно, шаг за шагом, век за веком, эта вставка употреблялась, и при папе Сергии уже окончательно, уже, ну все, просто как доктрина была закреплена. Хотя это, конечно, было еще и в 9 веке, при папе Адриане, Николае I. Вот, об этом свидетельствовала эпоха Фотия. Так вот, когда папа Сергий заявляет о официальном филиокве, то его в Константинополе вычеркивают из диптихов. То есть не поминают. Мы с вами много раз уже говорили про это.
То есть никак называемое... неправильное,
да, да,
да, течение,
то есть,
такое,
да. Да. То есть речь идет не о том, что все на Западе, они еретики, а вот папа Сергий, он не наш, то есть он не православный, его мы не поминаем. Пока церковь поминает друг друга, патриарх, патриарха, это сестры церкви, то есть по местной церкви друг друга, состоящие в евхаристическом общении. Если какая-то происходит ошибка догматическая, то на время была такая практика, вычеркивалось имя того или иного представителя церкви вплоть до его исправления. Или, если он уже сменится, то новый преемник поймет свою ошибку и исправит ситуацию. Так вот, исторически, с 1009 года, 1009, имя папы в Константинополе больше ни разу не вписывалось. А мы с вами говорим о событиях 1054 года.
Угу.
В чем же дело? Давайте разберемся. Значит, какие к началу XI века сложились окончательно особенности между Востоком и Западом? Сначала рассмотрим различия богослужебные и бытовые. Вот для нас сейчас многое может звучать, ну, чем-то, может быть, несерьезным, а для того времени, когда люди отходят от настоящего христианства, именно мелочи становятся очень важными.
Mm-hmm.
То есть, с какой стороны разбить яйцо, с острой или с тупой? И об этом идут споры. Как креститься, двумя пальцами или тремя?
Mm-hmm.
И сжигают друг друга. То есть, вот такие вещи, это говорит об упадке вкуса богословского, об упадке подлинной веры. То есть, люди не читают Евангелие, а начинают отцеживать комара, проглатывая при этом верблюда. Но мы должны с вами разобрать, поскольку у нас мы должны понимать ту эпоху. Так вот, значит, латинине ввели такое обычай, он уже сложился окончательно к IX веку, что они постились по субботам. На Востоке это было не принято.
Mm-hmm.
Вот, наверное, все, ну, вот любой человек, который начинает читать закон Божий, там он начинает учиться в воскресной школе,
mm-hmm.
открывает Библию, исход 20 главу, читает. Четвертая заповедь. «Помни день субботний,
mm-hmm.
еже святите его». 6 дней работы, день же 7-й, суббота,
угу.
должен посвятить Господу Богу твоему.
Угу.
Все. И получается, тут же, и вот из своего детства помню, тут же спрашиваешь у священника там, или у владыки Мелхиседека, а почему так? Написано же суббота, а почему воскресенье?
Почему воскресенье, да?
Так вот, ответ-то правильный какой. В том-то и дело, что мы почитаем и субботу, и воскресенье. Просто для нас воскресенье гораздо выше, потому что Христос воскрес в первый день недели.
Да, недаром воскресенье. Воскресенье,
да,
день,
воскресенье, да, первый день, день солнца, как на Западе называют. У нас это воскресший Христос в первый день недели. Так вот, в субботу мы имеем разные богослужебные особенности, которые указывают на то, что мы субботу почитаем особо.
Угу.
Например, даже в Великий пост, если вы помните, он недавно закончился, по субботам всегда есть полноценная литургия. Не литургия, прежде всего, священных даров, а именно литургия. И поем мы ее по-красному, то есть, ну, по-праздничному.
Угу.
Поэтому в духовном плане в субботу и воскресенье поста не бывает. То
угу.
есть мы постимся физически, но литургия – это самая главная высшая духовная радость христианина.
Угу.
Мы можем причащаться Христа.
Ну, у нас пост среда и пятница.
Да, среда и пятница. Ну, мы в Великий пост, среду и пятницу совершаем литургию прежде священных даров.
Священных.
То есть мы заранее их освятили. В чем ущербность этой литургии? Главное, что происходит на литургии, что мы молимся, чтобы Святой Дух снизошел на предложенные дары, на хлеб и вино, которые станут телом и кровью, и на предстоящее и молящееся собрание. То есть, почему нужно быть на богослужении, почему нельзя опаздывать? Потому что вся литургия важна для нашего спасения. Мы молимся о том, чтобы Господь послал нам благодать Святого Духа, чтобы мы могли стяжать эту благодать. Вот. Значит, поэтому субботу мы отмечаем особо. Кроме того, ну, мы сейчас не будем разбирать, это уже вопрос литургический, смена гласов на субботу, ну, там, в общем, особенность богослужения, особенность чтений даже будничных, субботних и праздничных. То есть там, ну, все просто поверьте, очень многое суббота именно отличается от будней. То есть даже в богослужебном плане суббота – это не будни. Вот, значит, поэтому, а для всей церкви полноты это было удивительно, почему это западные, ну, как сказать, ну, странные какие-то христиане, почему они устраивают из величайшей субботы какой-то там
постный день,
ну, такого не бывает. Вот, то есть, ну, будем условно называть западных представителей вот этого особенности франками, а нашу точку зрения греками, чтобы понятно было, франки и греки. Значит, для франков византийский отказ от субботнего поста оказался распущенностью, вот, а византийцы обвиняли франков как раз в том, что они повинны в ком-то даже в виде иудаизма, то есть как вот, субботствуют. Значит, дальше. Латиняне совершали Евхаристию в Великий пост, что для греков совершенно недопустимо. То есть то, что, о чем я сейчас сказал, в среду и пятницу мы совершаем литургию прежде священных даров. Мы совершаем полноценную литургию только если выпадает праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. А если там какой-нибудь полилей, очень важный, например, обретение главы 2 или 3 Иоанна Предтечи, или память севастийских мучеников, то мы совершаем также литургию прежде священных даров. На Западе уже сложилась совершенно другая традиция. Они в пост не понимали этого и совершали обычную литургию. Причем терялся смысл Великого Поста. Дальше, на Западе, вот из-за того, что люди понизили культурную планку, стало естественным употреблять в пищу кровь. То есть для культурной нации употребление крови, ну, не совсем приветствуется. И помните, особенно как у иудейского народа, вот, воздерживаться нужно от удавленины, то есть это очень важные такие предписания, даже вот в Ветхом Завете. А для таких вот варваров это ничего такого. Вот, можем потом вспомнить, например, переписку, когда князь Борис крестился в Болгарии, сколько потребовалось греческим богословам объяснений, что вот нужно отказываться от таких диких обычаев, в том числе питье крови, например.
Так прямо натуральное питье крови.
Ну, не почему, если, или, может быть, вы бываете...
Употребление там,
особые ритуальные убийства такие, там, значит, ну, например, такой очень верующий христианин, он никогда не будет там заказывать себе бифштекс с кровью, там, например, ну, как-то не совсем по-нашему. А для многих, наоборот, считается, что кровь — это некая сила переходящая там, или энергия, ну, такие языческие понятия. И вот я ни разу не был, но говорят там, кто в Таиланде или в Юго-Восточной Азии, там прямо кушает какое-нибудь там сердце или печень, там какой-нибудь там змеи, или какой-нибудь там пьют там кровь. Ну, то есть вот, вот из этого разновидность. Вот. Для византийцев это было, ну, просто ужас.
Неприемлемо.
Да, это нарушение решения Апостольского собора, о чем описывается в Деяниях в 15 главе. Вот. Византийцы, бывающие на Западе, удивлялись тому, что могли видеть клириков западных с оружием в руках. Это тоже совершенно дичайшая вещь, потому что священнослужитель, который приносит бескровную жертву, он не имеет права брать в руки оружие. То есть Христос терпел, он никому не сопротивлялся. Он сказал апостолу Петру: «Вложи меч твой в ножны твои». Вот. И нам также велел, если мы служим, совершаем бескровную жертву, противостоять злу только добром. Вот. Никакое оружие священник брать не может. На Западе это было также попрано. Ну и при этом можно перечислять многие-многие-многие каноны соборов, где об этом говорится. Дальше, вот интересный следующий пункт. Восточные клирики стали носить бороды. На самом деле, это, конечно, тема, может быть, специального исследования. Вот смотрите, если мы обратимся к культуре в целом Римской империи, к ромеям, то, ну, вспомните любые произведения, там, или если вы читали западных философов, то все образованные люди Римской империи, ну, высшие классы, они все были бритые. Более того, для чего, например, те, кто занимается иконописью, должны быть людьми образованными в плане, ну, знать особенности традиции той или иной эпохи. Потому что, например, изображать какого-нибудь римского мученика с бородой, ну, это очень смешно, потому что там какой-нибудь воина.
Ну, то есть он не мог быть. Этого не было.
Это потому что, да, потому что с бородами, считалось, ходили там или варвары, или там, если почитаем Яна Златоуста, он говорит о тех, кто отращивает бороды, о тех, кто, значит, ну, там, знаете, была такая персидская традиция, там чуть ли не косички заплетать, там какие-то штучки вставлять, ну, то есть вот такое вот. Вот. Поэтому для, изначально, в принципе, для ромеев, римлян, было нормальным быть бритами. Но в какой-то период постепенно, подражая Спасителю, подражая монахам, восточная часть Римской империи все больше стали, особенно священники, носить бороды. Вот. А на Западе наоборот. Дикие варвары, придя в Рим, увидев, что там, значит, была раньше такая культура, ну да, там то, что на фресках изображалось, они решили им подражать. То есть как обезьянки копировать. Вот. И получается, что они как бы отстали на несколько веков назад, но это стало у них модным. А для восточной аскетики к тому времени, вот уже к XI веку, бритый мужчина воспринимался, мягко говоря, ну, не совсем той ориентации. Там, ну, то есть вот очень так, если мы с вами почитаем там Аву Дорофея, почитаем разные жития святых, добротолюбия, там везде говорится о том, что нельзя в монастырь принимать юношу, если у него еще не растет борода, например. Ну, то есть разные правила такие есть. То есть обратная традиция. И подозревали, в общем, в разных вещах нехороших западных священников и епископов, восточные их собратья. Дальше. На Западе и на Востоке к тому времени сложились разные формы танзуры для клириков. Что это такое? Мы с вами говорили, когда о Трульском соборе, там в одном из правил говорится о том, что нужно не забывать священнослужителям выбривать себя. Ну, такое, на темечке место, то есть подражая Христу, как бы, ну, образ стерного венца. И волосы у священника не должны быть длинные, потому что в тот период времени длинные волосы могли носить только аристократы. То есть, если ты ничего не делаешь, такого физического труда, ты можешь распушать себе волосы, там, ходить, ну, ничего не делать, там, и так далее, там, ногти то же самое. Вот, а если ты служитель Христов, ты должен носить, ну, вот как вот под горшок, мы с вами говорили, как вот хама ви у Гоголя, такой бурсак. Вот. А на Западе к этому времени стали еще так подбиревать волосы снизу, чтобы, ну, буквально было как венец на венок терновый на голове. Ну, то есть, слишком опять. То есть, если человек не имеет чувства меры, чувства вкуса какого-то, то он начинает как-то уже, ну, обезьяничать, пародировать. Вот. На Востоке это было непонятно, зачем такое делать. А, наконец, тот вопрос, который уже и в IX веке вызывал серьезные недоумения, и еще раньше. Почему на Западе запрещают священникам жениться? Мы с вами, если откроем апостол, там читаем, что епископ должен быть муж одной жены, и священник должен быть муж одной жены, то есть должно соблюдаться строгое единобрачие. Вот. Постепенно сложилась такая практика, что епископы стали принимать обет безбрачия. После IV века это уже, в принципе, уже сложившаяся практика. Были некоторые нюансы, но там, ну, после 5-го, 6-го, ну, 7-го века все, уже не было женатого епископата. Но почему диаконский и священнический чин не может жениться, это непонятно, почему на Западе так сложилось. Есть целые исследования, почему, как, зачем, но так или иначе, именно то, что появился на Западе так называемый институт целибата, это и вызывает то страшное явление, которое сейчас становится все больше известно, ну и раньше это было известно, то есть разные виды распутства и так далее. То есть это вещь очень опасная. Вот. То есть почему есть женатое белое духовенство, а у них есть только неженатое, это тоже не было понятно, почему так. И одни других критиковали. Хотя мы с вами знаем, что и путь брака, и путь целомудрия монашества – это два пути, которые ведут ко Христу. То есть, если мы начнем сейчас спорить, что лучше, что сложнее, то с той и с другой стороны, там вам скажут, например, монах скажет, а вот я ночью там читаю полуношницу, а ему женщина скажет, а у меня у 5-го ребенка ночью заболевает зуб, а у старшего там утром нужно собрать школу, а там у среднего нужно сделать домашнее, ну и так далее. То есть, так можно долго мериться, кто чего больше делает, но в любом случае христианин всегда может найти, кому послужить ближнему своему. Поэтому и тот, и другой путь совершенно, ну, не противоречит другому. Далее, самое вот, очень интересно, что мы с вами уже про это говорили, о том, что в православии всегда однозначно говорилось о строгой моногамии. Ну, то есть только один раз христианин и христианка женятся, вступают в брак и живут всю жизнь вместе. Появились правила, мы с вами помним, особенно связанные с правлением императора Льва VI Мудрого, который все пытался жениться и больше 3 раз. И затем в 920 году, уже по смерти Льва VI, было принято решение о том, что христианин может жениться максимум 3 раза. При том, что он овдовел 1 раз, 2-й, 3-й. То есть, если 3-й раз он овдовел...
При этом условии, да.
Ну, там некоторые условия есть, если он не виноват в разводе. Ну, так или иначе, в общем, 2-й, 3-й – это как бы брак, он неполноценный брак. То есть, человек, который вступает во 2-й, 3-й брак, он уже поражен в правах, в том плане, что он не может быть священником, он не может быть императором там, и так далее. То есть, если так брать по-нормальному, по-настоящему. Вот. А на Западе сложилась система совершенно, ну, странная. С одной стороны, брак нерасторжим, это прекрасно. А с другой стороны, умерла муж или жена, жени сколько хочешь раз. И мы с вами говорили, что был такой император Карл Великий, который каждый раз очень интересно женился. Женился каждый раз выгодно, по любви. И каждый раз приобретал при этом громадные области. После чего, после себя оставил так называемую Священную Римскую империю. Вот. И каждый раз у него загадочно тоже почему-то умирали вовремя жены. И он много-много-много-много раз даже к бабушке императрице Ирине сватался, которая уже старушка была. Да. Вот. То есть вот такие вот вещи. То есть с одной стороны вроде бы как вещь умная, а с другой стороны нет. Почему? Потому что на Западе вот этот юридизм мышления проник настолько, что западные богословы стали воспринимать брак как обычный контракт. Mm-hmm. То есть контракт действует до тех пор, пока обе стороны живые. Одна из сторон умерла, все, контракт mm-hmm. расторгнут. Mm-hmm. Вот такое вот,
и никаких обязательств.
Да, вот такое введение в христианское вероучение чуждых вещей, это, конечно, вещь неподобающая. Далее, ну, такие небольшие литургические особенности. На Востоке, начиная с правления императора Юстиниана Великого, появился обычай добавлять теплоту в чашу, в дары.
Что добавлять?
Теплоту.
Теплоту?
Ну, то есть кипяточек.
Кипяточек.
Слегка, да. Угу. Показывая, что во Христе две природы, ну, это особый вопрос литургический, просто, чтобы не закапываться нам. Смысл в том, что на Западе этой традиции не было, на Востоке была. В принципе, с этим жить можно. Но вот и это и выставляли в такую особенность. А если мы еще копнем поглубже и скажем о Руси, то на Руси, когда храмы были холодненькие, зимой, без добавления кипятка, служить вообще было бы нельзя. То есть такое прозорливое было добавление. Кроме того, в римской литургии отсутствовало самое главное – эпиклеза, призывание Святого Духа на предложенные дары и на евхаристическое собрание. Это не просто какая-то обрядовая сторона, это очень страшная богословская ошибка. Потому что...
Это на Западе?
Да, на Западе, да. Угу. Вот, поэтому на Востоке эпиклеза является неотъемлемой частью евхаристического канона. Угу. Вот. И также есть такая вещь, как введение на Западе опресноков, а на Востоке изначально, как служили на квасном хлебе, артусе, так и служат. Квасной mm-hmm. хлеб. Вот. Ну, тоже можно было с этим как-то нам смириться, ничего страшного там нет. Вот. А дальше шли различные вероучительные. Филиоквы, про которые мы с вами сказали, и роль папы в церкви. Конечно, mm-hmm. это еще не 19 век, когда заявляется о том, что папа непогрешим экс-кафедра. Но, тем не менее, папа стал воспринимать себя как главным епископом во всем мире, которому должны подчиняться все остальные поместные церкви. Это тоже как раз следствие вот этой варваризации западной части церкви. Потому что Христос говорит, кто хочет быть первым, будь слугой.
Будет последним.
Да. Поэтому, когда мы начинаем видеть какую-то гордыню, какие-то вот вещи такие тщеславные, это говорит о мелочности, о несерьезности человека, который это заявляет. То есть это в духовном плане человек себя сильно принижает. То есть вот такая ситуация сложилась к XI веку. И в 1043 году патриархом был избран Михаил Кируларий, один из наиболее властных и политически активных людей того времени. И вообще, ну, вообще один, наверное, из властных за всю историю Константинопольской кафедры. Он до патриаршества был сановником при дворе и даже пытался там в политические игры играть, но был послан в ссылку, принял постриг монашества и дальше стал делать карьеру уже патриархом. И начинаются попытки примирения между Константинополем и Римом. Императором был Константин Мономах, мы с вами помним, про него говорили. Это был предок нашего будущего, наших Мономахов. Mm-hmm. Вот. И Константин Мономах был таким слабохарактерным правителем, но он хотел с Западом войти в политический союз, потому что на Западе в это время начиналось нормандское, ну, можно сказать, завоевание. норманы, это бывшие варяги, пришедшие с севера, все более и более усиливались и начинали угрожать уже папе и Византии. Поэтому в этом плане было выгодно и Риму, и Константинополю опять начать дружить против норманов. Но Михаил Кирулярий человек жесткий, волевой, властный. Он хочет отстоять независимость Константинополя, Константинопольского патриархата. А папой был Лев IX, и начинаются переговоры. Лев IX посылает своих легатов в Константинополь. Но вот тут уже начинаются ошибки, такие сбои системы, потому что посылает он в Константинополь кардинала Гумберта. Человека как раз, ну, к примеру, по масштабу такого же, как Михаил Кирулярий. Волевой, тоже такой убежденный клюниец. И делегация, посланная в Константинополь, прибывает в январе 1054 года, и начинаются переговоры. Льву IX советуют выступить против норманов. Ну что, сейчас давай начинаем, мы сейчас подойдем, византийцы помогут. Лев IX выступает против норманов, норманы его разбивают и захватывают в плен. То есть делегация, уже пришедшая от Льва IX, пленного, уже под таким вопросом легитимности. И кардинал Гумберт ведет себя слишком, ну так сказать, независимо, недипломатично. Ну, ведет, в принципе, как положено западному человеку того времени, не очень воспитанному в этом плане. Вот. Кто хочет, может почитать просто переписку кардинала Гумберта. Вот, там очень интересные моменты.
С кем?
А там, значит, и был Никита Ханиад, ученик Семенного Богослова, и Лев Охрицкий. Ну, в общем, просто откройте переписка кардинала Гумберта.
Ну, то есть, который характеризует
там его. Там такие эпитеты, там злобные, тупые псы, там, значит, ну, там, я не буду цитировать, у нас радио хорошее.
Очень жестко.
Очень невоспитанные, со взывательствами, с унижением личности.
На грани, в общем.
Не на грани, а даже за гранью.
За грани.
С унижением личности. Вот, то есть, вы молчать всем, слушать меня. То есть, папа самый крутой, все должны. Значит, Лев IX в плену, и все понимают, что пахнет жареным. И действительно, Лев в апреле умирает. Все, с кем переговариваться? Легат до той поры является официальным лицом, пока жив его представитель, его сюзерен.
Пока,
то есть легат, он представитель кого-то.
Пока тут начальник кого его живой, да?
Да. Чтобы папу избрать, пока его изберут, пока его, значит, все, ну, год опять уйдет. Поэтому византийцы теряют всякий интерес к этой делегации. А кардинал Гумберт, он вот такой с огоньком товарищ, он не успокаивается. И что происходит? Значит, он, ну, я, наверное, не буду зачитывать, что он нам пишет. Вот, значит, смысл в том, что 16 июля ранним утром в храме Святой Софии шла проскомидия. Легаты входят в Святую Софию и, отпихивая растерявшихся диаконов, легаты входят в алтарь и кладут на престол грамоту об отлучении от церкви патриарха Михаила Кирулария и его последователей. Вот. Кратенько изложим, значит, что сказано. Гумберт, милостью Божией кардинал, епископ Святой Римской Церкви, Петр, архиепископ Амальфийский, Фридрих, диакон и канцлер всем санам католической церкви. Что касается толпов империи и почтенных мудрых граждан, то город, то есть Константинополь, христианнейший и православный. Все нормально. То есть. Что же касается Михаила, патриарха, то есть незаконно называемого патриархом, и поборников его глупости, то рассеиваются в нем бесчисленные плевели ереси. Вес лжеучений, ежедневно распространяемых Михаилом Кирулярием, недостойно называемым патриархом, его последователи превышают всякое разумение. Ну и там дальше я даже не буду перечислять, они просто называют разные названия разных ересей, к которым вообще отношения. Ну, мне кажется, кардинал Гумберт даже не знал, что это такое. Ну, в общем, разные нехорошие вещи говорит. В общем, во всех ересях обвиняет патриарха Михаила Кирулярия. Дальше. Они отказывают в причастии тем, кто бреется, подрезает свои волосы или носит танзуру по римскому образцу. По вопросам этих и многих других ошибок патриарх лично не обращал внимания на письма с предупреждениями от нашего господина папы Льва IX. Более того, Он отказался допустить в свое присутствие папских легатов и позволить им попытаться исправить его ошибки разумными доводами. Он также запретил им совершать мессу в церквях, так же, как ранее он закрыл латинские церкви, придравшись к тому, что они используют пресный хлеб в Евхаристии и всячески преследуя их. Он даже дошел до невероятного. Он анафемаствовал апостольский престол и провозгласил себя главным епископом над всеми церквями Востока и Запада. Это клевета. Посему мы, не вынеся неслыханного пренебрежения и обиды для святого первого апостольского престола, вообще-то апостольским престолом считается Иерусалимский, и всемерно стараясь поддержать кафолическую веру, властью святой и нераздельной Троицы и апостольского престола, легацию которого мы исполняем, и всех истинно верующих отцов, подписываем анафему Михаилу и его последователям, если не покаются. Посему Михаил, по злоупотреблению называемым патриархом неофит, то есть новичок, только из страха человеческого принявший монашескую одежду, намек на то, что он из сановников, и теперь облеченный в тяжких преступлениях, затем Лев, епископ Охридский, Михаилов Сакеларий Константин, топтавший ногами латинское жертвоприношение, и все разделяющие их заблуждение и гордость, доколе не образумятся вместе со всеми еретиками, дьяволом и его ангелами, вообще правильно говорит, ангелами, да будут анафема, маранафа, аминь. Ну, то есть страшные такие вещи пишут. Вот. И после всего они поспешили ретироваться на борт корабля, и они решили, что сейчас народ это услышит и тут же прогонит патриарха. Но они не понимали, какой вес имеет Михаил Кируларий, как его любит народ, как и вообще, ну, в целом, что все-таки они маленечко варвары, а не Михаил Кируларий. Поэтому пришлось императору Константину спасать, ну, то есть под стражей быстренько дать ему уйти. Иначе их хотели маленечко, ну, не то, что даже побить, а вообще разорвать. Вот. То есть, фактически, что произошло? Значит, как была обстановка, что папу не поминают римского, так и не поминают. Анафема произошла на Михаила Кирулария, Льва Охридского и Константина. Все, то есть на нескольких человек. Сама церковь Константинопольская не была названа ни еретической, ни анафемаствуема. То есть частное, получается...
Определения какие-то.
Да, такие, да, да. То есть, но почему же мы считаем, что именно 1054 год является таким разделом, и именно в 1054 году Рим отпал от православия. Значит, в ответ на легатские заявления 20 июля Михаил Кирулари собирает собственный собор в составе себя самого, двух архиепископов, 12 митрополитов, 7 епископов. И также на этом соборе были отлучены именно вот эти три легата, которые вели себя недостойно. Отлучены не за какую-то ересь, а просто за недостойное поведение. Ну, действительно, не имеют права приехавшие в гости отлучать действующего главу церкви. Вот. И также было сказано о том, что жалко, что некоторые церкви включают филиоквы символом веры. Вот. И официально римская церковь при этом не упоминалась. То есть все было создано. Откуда же возникает значение этой даты? Все дело в том, что кардинал Гумберт потом, когда станет папой Григорий VII, Гильдербранд, станет его правой рукой и будет ему вливать в уши, какое он, кардинал Гумберт, имел значение в Константинополе, что он делал, как он воевал с Константинополем. И вот, начиная с Гумберта, на Западе будет распространяться значение этого года, 1054-го, которое потом попадет уже на Восток, и на Востоке тоже начнут об этом говорить. Хотя в следующий раз мы с вами обсудим, что же стало настоящим, окончательным разделением между Востоком и Западом.
Ну что ж, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Мы ее назвали как?
События 1054 года.
События 1954 года и
отпадение Рима,
от православия. Спасибо, отец Дмитрий. Сегодня в беседах принял участие клирик храма Большой Златоуст, руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии, отец Дмитрий Бажанов. Спасибо. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
До свидания!
До свидания!